слушайте
школьний радіоканал
«Малое садовое».
Добрый день, друзья! Начинаем очередную прогулку по Малой Садовой. Начнем мы ее с передачи «Кем быть?», то есть с рассказа о профессии, которая, возможно, вам в жизни пригодится.
Кем быть?
Здравствуйте! У микрофона Анна Бондаренко. И сегодня мы поговорим о педагогах. О педагогах дополнительного образования. Это руководители кружков, тренеры, учителя музыки, все те, к кому вы спешите после школы. Этим людям немного легче работать, чем школьным учителям. Им не приходится заставлять ребят учиться. Все, кто ходит к ним заниматься, заняты любимым делом. Но им и тяжелее, потому что это образование называется дополнительным. Оно не обязательное. Недавно в нашем городе проходил финал Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». И с сопредседателем оргкомитета конкурса, директором департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и соцзащиты детей Министерства образования и науки России Алиной Афакоевной Левицкой мы говорили именно об этом, о сложном положении педагогов, работающих в сфере дополнительного образования.
Несправедливо вообще название системы. Разве можно называть дополнительным образование, которое для ребенка является, может быть, главным и основным, потому что когда он ходит в кружок, в секцию, в клуб по интересам, он себя там чувствует настолько в гармонии с самим собой, и настолько он глубже и больше узнает о себе самом, и настолько он естественнее развивается, чем может быть, я говорю, в школе, он может себя пробовать в разном. Он видит, что к этому относятся с пониманием, он видит, что ему помогают найти себя, он видит, что радуются его успехам.
Это может быть просто дело всей его жизни.
И даже если этот кружок, учреждение дополнительного образования, не повлияет на его профессиональное становление, но влияние вот этого профессионального поля, этой атмосферы на их личностное становление, на их воспитание гражданской зрелости важнее всего. Понятно, что у нас не каждый ребенок станет звездой в профессиональной какой-то там деятельности, но ведь в каждом ребенке наша задача увидеть что-то особенное, ему самому оценить и понять, что это его особенное, это дар жизненный, надо бережно к нему относиться и помочь ему вообще в становлении личностном и гражданском. Важно, чтобы никто из детворы не остался незамеченным, чтобы в будущем интеллектуальный потенциал страны, спортивный потенциал страны, творческий потенциал, инженерно-технический и так далее, не потерял ни одной единицы. Чем больше мы будем вкладывать в эту систему, чем более мощной и развитой она будет, тем, стало быть, меньше у нас будет учреждений для малолетних преступников, тем меньше детей у нас будут находиться на улице без присмотра, без надзора, оказываться под влиянием других негативных факторов. И не мне вам говорить о том, сколько этих факторов. Наша задача – делать все, чтобы дети приходили и находили себе занятия по душе.
А теперь слово нашей героине, педагогу дополнительного образования, победителю конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Социально-педагогическая». Алла Николаевна Белоусова, руководитель школы организаторского мастерства городского дворца творчества юных.
Я не люблю вялый текущий процесс, я люблю менять, люблю переходы, чтобы было очень много двигательных процессов. На всех занятиях я стараюсь их сделать, как будто это вот показательное выступление каждый раз. Потому что я хочу показать ребятам уровень работы, общения, и тогда, соответственно, я могу от них требовать определенные тоже педагогические требования двигать, когда они понимают, да, Алла Николаевна это сказала, потому что она на самом деле так делает.
У вас, наверное, с одной стороны, вот легко учиться, потому что вы, я чувствую, вы на 100% в занятии, на 100% в своих детях. Но, с другой стороны, очень тяжело, потому что вы многого от ребят требуете.
Да, вы абсолютно верно заметили. Это вот есть такой очень требовательный характер. Я как бы стараюсь, знаете, как, насколько это позволяет. Не могу сказать, что я какой-то там супер-новатор, но я постараюсь каждым все-таки молодым человеком простраивать некие такой разные целевые задачи ставить. То есть от простого к сложному. Кто-то приходит уже там готов к социальной деятельности, а кто-то вообще... вообще понятия не имеет, что это такое, да, и вообще у него даже ценностное поле полностью трансформировано. Поэтому вот такими мелкими шажочками, ну, как бы с каждым, насколько позволяют мои усилия, потому что это, на самом деле, очень сложно, простраивать вот именно разные такое достижения целей и рост над собой. Человек вырастает, если вырастают его цели. Кто у меня, ребята, приходят, не все же там лидеры, да, приходят те, которые просто там не умеют общаться. И первый шаг, он впервые вышел на сцену, он впервые сказал собственными, там, не знаю, даже пусть это будет не он текст написал, ему написали, но он сказал большой аудитории впервые текст и преодолел страх публичного выступления. Кто-то, не знаю, не, очень уверен в себе, ну, то есть заниженная самооценка, поверить ему, дать силы, чтобы он понимал, что он успешен, и показать ему, в чем он успешен, чтобы он понимал вот эти качества, его конек, его характеристика, которые, безусловно, помогут ему в жизни. Но это ребят спросить, как они говорят, что они гордятся мной, а я горжусь ими.
Вы давно увлеклись социальной педагогикой?
Ну, вообще, на самом деле, очень такой... Не знаю,
я понимаю, что увлечений у вас много.
Да, ну как призвание, вы знаете, я даже не знаю. Вот я сейчас думала, мне друзья призывали, там фирмы, предприятия, Алла, там больше денег. Алла, ты такие же деньги гораздо больше будешь получать, ну там, где-то там, и то же самое делая, только там с другой аудиторией, да. А вот как-то вот меня судьба, Бог держит. У меня были какие-то сомнения, там колебания, потому что все равно какие-то финансовый аспект не очень для педагогов хорош. К сожалению, есть жизненные трудности, которые нужно решать. Поэтому, конечно, были такие моменты. Но когда я прихожу к ребятам, которые в меня верят, которые поверили в то, что я говорю. Я не знаю, как, вот я, как можно их предать, я не знаю.
Но. Вы на кого учились?
Я училась на учителя истории. Я была в детской организации, правда, это было уже не пионерия, это была другая детская организация в школе. У меня были очень хорошие учителя жизни, как их называю. Это были класс старшего вожатого, директор. Я случайно попала в областной лагерь актива, в зеркальный. То есть вот там я поняла, что, я была девочка не успевающая изначально, то есть такая хулиганка. И вдруг вот что-то произошло у меня, наверное, в классе, шестом, вот так, наверное, я начала учиться замечательно, я закончила с пятерками, я начала, сама пошла в самостоятельную музыкальную школу, я потом начала вязать крестиком, учиться на, крючком, хотя я не особо люблю эту усидчивую такую, ну, кропотливую работу, то есть это, конечно, низкий поклон тем, кто это делает. Я вот как бы стараюсь, там, ну, на шарфик у меня, на то, что выходит, носочки еще могу связать. Вот, ну, как бы начала все сама. Это вот и благодаря тем людям, которые поверили в меня, которые направили меня в нужное русло. Случайно, закономерно попала в лагеря в Орленок к ребенкам, увидев другой мир. Я была на всероссийском конкурсе, все фестивали лидеров. Я увидела таких ребят. Мне так хотелось так же на них равняться. Я приехала с наградами, я там ходила по школе, вот, орляцкие значки. Я вообще, знаете, я, честно говоря, такая была очень многогранная такая активная девочка и пыталась учиться, как бы научиться многому. Я и повязать успела в свое время, и потанцевать, и походила на судомодельное производство, что, конечно, для меня казалось очень, для меня не очень, не по силам, скажем так. В хор я ходила, в фольклорный кружок и пела русские народные песни. Много что попробовала. Я могу станцевать вместе с ребятами и сама какой-то танец на какое-то событие или праздник, который мы организуем, даже поставить, даже могу так похвастаться, конечно, немножко. Когда надо и исполнить песни, и поскольку у меня песни – это тоже такая очень важная составляющая моей программы, мы всегда поем с ребятами, поем разные песни. Знаете, я говорю, что успешный человек должен быть во всем. И человек, педагог, должен быть интересен детям помимо педагогической деятельности. Вот сейчас я осваиваю сноуборд. Вот, я уж не знаю, как мне получается, падаю, правда.
И секрет ее прост. Алла Николаевна Белоусова сама очень увлечена своим делом, потому что она профессионал и обладает именно теми качествами, которые необходимы. И профессиональными, и человеческими.
Знаете, наверное, профессиональный и человеческий для меня это почти одно и то же. То есть все-таки, понимаете, человек, педагог добрый, не, человек, который любит детей, только тот может работать с детьми. Если он не любит и априори не очень позитивно к ним относится, я бы, конечно, рекомендовала им выбрать другую профессию. То есть я стараюсь... Ну, я сама по себе добрый человек, я не фальшив, ну, то есть, как бы, я искренний человек, открытый, и вот этот, я очень люблю ребят, они очень много, понимаете, это не только я им помогаю, они тоже мне помогают, компьютер, новые какие-то технологии, какая-то новая музыка, какие-то новые, скажем так, тенденции в молодежной моде или там культуре, все это идет из посылы их, и они, я узнаю о мире и постоянно вот нахожусь в такой вот в знании молодежной среды, потому что все равно с годами-то все равно мы уже немножко уходим тех ребят, да, мобильный мир. Поэтому это обоюдный процесс. Но мне кажется, основное – это ответственность и доброта.
Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать, малышей не обижать.
Учат.
учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Учат как и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
К четырем прибавить два, по слогам читать слова.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить и воспитанными быть.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить и воспитанными быть.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Детство, опаленное войной. Великой Победе посвящается. Мы продолжаем слушать страницы автобиографической повести Виктора Ганшина «Однажды прожитая жизнь». Сражение за Москву. Немцы отступают, сжигая все на своем пути. Сожгли и дом, в котором жили Витя и Толик с мамой и бабушкой. Семья, как и тысячи других русских семей, оказалась погорельцами, без крыши над головой.
Дом тетки Александры, куда мы попросились, был заметно меньше нашего. 4 окна по фасаду, одно в кухне-чулане, отгороженном дощатой перегородкой. Так началась наша погорельческая жизнь. Лютовали вши, заедали клопы, жалили блохи. Шла первая зима всего полгода назад начавшейся войны. Не успели опомниться после пожара, чуть прижились в доме тетки Александры, как еще один удар буквально поразил всех нас. Перестал как-то вдруг совершенно неожиданно ходить Толик. Он бегал вовсю, за ним было не углядеть, и вот такое. Почти не стоял на ножках, виновато улыбаясь, чувствовал как бы неловкость за свою немощь, все норовил сесть на корточки, плюхнуться на попку. Мама корила его, покрикивала на маленького лентяя, но скоро поняла, что братишка перестал ходить. Он был послушным и некапризным ребенком, легко мог занять себя какой-нибудь нехитрой забавой. Его все любили, самый маленький, белоголовый, трогательный. Особенно охотно его тискали, брали на руки, угощали бойцы. Нередко он играл кусочками пеленого сахара, складывал их, как маленькие кубики, не догадываясь, что их можно сунуть за щеку или хотя бы полизать. Матери давали всякие советы. Один раз Толика осмотрел военврач, щупал, распрямлял коленки, держал за руки. Результат был малодельным. Может быть, сильнейший испуг – и нервное потрясение, а может, переохлаждение, ничего определенного. Мама решила пойти с Толиком в клин. Должны же быть там какие-то врачи. Правда, как дойти? От мороза глаза скрипят, а веки смерзаются, заметила бабушка, зачем-то ходившая домой, где еще недавно стоял наш дом. Толика собирали долго, надевали ретузики, штопанные, перештопанные чулки, потом с трудом натягивали суконные бахилки, ноги не должны зябнуть. И так больные. Повязали натуго голову платком, напялили шапку, не налезала. Он пыхтел, но не жаловался, не сопротивлялся. Даже пальтецо, которое было сшито на вырост, оказалось сейчас тесным, столько на нем было одежек. Бабушка с трудом подняла его. «Пудик, ну право, пудик». Бабушка перекрестила маму. Я пошел их провожать. Бедный снег. Он так намерзся, что жалобно повизгивал, когда валенки приминали его. Деревья угнетал могучий иней, они стояли красивые, пушистые, и только галки, откуда они только взялись, перелетая с ветки на ветку, чернели в коронах. Они горласто переругивались и стряхивали слюдяную пыль. Стояли лютые холода. Казалось, навек выстудило всю округу. Отшумели страшные пожары, сокрушившие деревни на пути немецкого отступления, и морозы пошли рука об руку с бойцами, вдогон за врагом, откатывавшимся проселками, никогда прежде не мятыми такой пропастью шин и гусениц. Мы шли посреди улицы мимо занесенных пепелищ, только кое-где торчали трубы, а вот и наши тополя, высоченные, крепкие. Я знаю, с той стороны кора у них вздулась и стала черно-коричневой. Закрыть глаза, и бабушкин дом уже смотрел в мою сторону всеми пятью окнами. Вот я сейчас открою глаза и все увижу на прежнем месте. Пожалуйста, пусть так и будет. Вымытые ступени крыльца, дорожка, уходящая за дом на огород, банька, за ней сад, по правую руку за домом пчельник, сенной сарай. Мама поскользнулась, я выпустил ее руку и открыл глаза. Обгоревший колодезный журавль, как зенитка, был нацелен в небо. Даже под снегом видно, как грудились кирпичи там, где была русская печь. Недаром нас теперь зовут погорельцами. Стало страшно и совсем холодно. Мама обернулась ко мне, платок, волосы, брови, ресницы. Все в ине, только щеки чуть-чуть порозовели. Ну все, проводил. Иди домой. Домой. В эту чужую избу, набитую народом, где днем все время топилась печка, в ней всегда стоял чугунок, варили картошку, такие же, как мы, погорельцы. Бойцы кашу, хозяйка подогревала пойло корове. По зальдевшим окнам текли все время струйки, когда сидевшие на лавках бойцы вставали, на шинелях темнели пятна. Они уходили, ненадолго становилось посвободнее, но вскоре новая часть приходила в деревню, и опять толчая несусветная. «Я не хочу туда». «Ну тогда иди погуляй. Только недолго, а то замерзнешь. Вон какой холод. Поиграй с ребятами». Там, на уцелевшем конце деревни, наверное, собралась вся ребятня. Днем в избах редко кого застанешь. Мороз нипочем, когда на улице столько всего машины, танки, обоз идет, тягач протащил подбитый немецкий самолет. Но мне было плохо. Часто дразнили. Немец забрал у меня шапку, и пришлось ходить в зеленом бабушкином платке. Мама махнула мне рукой и ускорила шаг. Зимний день короток, а путь предстоял неблизкий, до клина 30 километров, да еще с пудиком. Дорога чуть поднималась в гору, и скоро мама стала похожа на девочку. Потом рука с узелком срослась с телом, и, наконец, вся фигура превратилась в маленький столбик, который все уменьшался и уменьшался. И вот я уже не пойму, вижу маму или нет. Мама вернулась с столиком через 2 дня. Принесла какое-то лекарство, мази, растирания. Они не помогли. Толик, как сказал один офицер, стал маленьким Ильей Муромцем. Тетку Иринию все в округе узнавали чуть ли не за километр. Платок, как у всех, выленивший, стиранный-перестиранный, мужнин черный пиджак, серая юбка, мужские ботинки, а вот сумка у почтальона была огненно-рыжая, мохнатая. Сначала все ее спрашивали, откуда такая. «Трофей», — коротко отвечала Ириния, — потом привыкли. И чего только не помещалось в ней. С полсотни газет, правда, в один листок, районный говорун-сообщальник, его почему-то печатали лиловой краской, письма. Случалось 1-2 бандероли, бутылка с молоком, холщовый мешочек с 3-4 вареными картофелинами, куском хлеба или лепешкой. А внизу была маленькая коробочка-аптечка с 2 пузырьками на шатырный спирт и валерьянка. Раз в неделю заходила почтарка в больницу в селе Воздвиженском, чтобы пополнить пузырьки. Как ждали ее и как боялись. Вот она идет по деревенской улице. Грузная, невысокая, чуть переваливаясь с ноги на ногу. А если кто из взрослых заприметил ее, никуда уже не уйдет. Даже если с ведрами поставит или с дровами бросит их на землю и ждет. Ждет, пока рыжая сумка вновь вспыхнет. А уж если где-то взмывал бабий крик, то, казалось, деревня замирала, без труда угадывая дом, где голосила сердешная. И долго тогда не появлялась Ириния, а к избе шли соседи, старухи крестились, шептали молитву или мольбу, кто знает. Но бывали и хорошие дни. Ирине доставала синюху, синеглазку, василек, синик, как только не называли районку, жадно читали сводку Совинформбюро, заходил разговор о Втором фронте, а тут вот в клину один военный говорил, и шли в ход слухи, усаживали гостью, принесшую долгожданный треугольник за стол, увенчанный самоваром, С широкого загорелого лица Ирине катился пот. Она выпивала чашки три и начинала торопиться. «Да посиди, Ирине, устала, поди, поспеешь домой-то». Наша деревня была последней. Дальше начиналась Калининская область, поэтому маршрут почтальона заканчивался у нас. Только здесь она иногда позволяла себе почаевничать. Больше всех любил синеглазку Толик. Он брал ее с важным видом, чаще вверх ногами, и начинал читать фронтовую сводку, перечисляя, сколько уничтожено немцев, сколько взято пушек, минометов, гранат, кораблей, самолетов. Бойцы очень любили эти агит-занятия. Звали братишку политруком, дарили ему сахар, конфеты, сухари, какие-нибудь поделки, а он важно сидел за столом и потешал избу. «Ну, Толюн, ты даешь!» Бабушка беззвучно смеялась, снова и снова повторяя свое пророчество. «Химик будет». «Химик» на ее языке это означало «вырастет умником». У крыльца захрустел снег. Кто-то быстро взошел на крыльцо, открыл дверь. Слышно было, как рука шуршала, ища ручку. Морозное облако на мгновение заволокло вошедшего. Прошло минуты две. Темная фигура у двери стояла неподвижно. Значит, кто-то чужой. Свои обычно быстро пробирались куда-нибудь, не то что на свободное место, а валились на пол, без церемонии расталкивая спящих в повалку. Сонное бормотание, иногда ругань, короткая возня, и вот уже опять все затихло. Я насторожился, а вдруг это тетка Александра? «Тетка Александра!» Громким шепотом позвал женский голос, но хозяйка по-прежнему заливисто храпела на печке. «Коль! Коля!» Снова окликнул голос женщины, стоявшей у порога. «Коля, ты здесь? Ты откуда, девка?» «Из Ошейкина». «Из Ошейкина», — протянула Феклуха, сползая с нар, на которых спала. «Какого ж Коля тебе надо?» «Муж мой раненый, мне сказали, в обозе. Я уж во всех избах спрашивала. Ваша последняя, значит, он здесь?» «Ну, погляди». Феклуха взяла пучок щепочек, приготовленных для самовара, раздула огонек в лежанке. Женщина шагнула вперед, склонилась над ранеными. У нее были темные брови, на которых блестели капельки от растаявшего инея. Влажными были и ресницы. На щеках горел румянец, только губы потрескались. Она мне показалась очень красивой. «Может, меня ищешь?» — спросил проснувшийся Ленька, чуть приподнимаясь на локте. «Где же он?» «Мне сказали наши деревенские, точно видели, голова забинтована. Я во всех домах уже была». И она всхлипнула, жалобно, тихо, совсем не по-детски. «Сходи к врачихе, она у Настасьи напротив, может, скажет чего?» Феклуха тронула ее за плечо. «Эй, ты не реви, мы во втором обозе». «А первый наверняка ушел дальше», — сказал Ленька. «В нем тоже подвод 20». Девушка сразу смолкла, концом платка вытерла глаза. «Тогда я побегу». Достала из карманов смешные варежки, сшитые, видимо, из немецкой пилотки, по цвету материи сразу видать. «Хоть кипятку попей, вон самовар-то еще теплый. Ты когда из дома-то?» «Я за сеном ездила, к хуторам. Вернулась мне и сказали, думаю, хоть где, а догоню». «Да вас, считай, 30 км будет», — прикинула Феклуха. «Тебя как зовут-то?» «Поля Захарова». «Нет, я все забываю, Жукова теперь». «А ты что, Мелания Захаровой дочка? А мужик твой Колька-тракторист из Казарец? Так вы только по весне и женились-то». В округе, наверное, 40-50 км, почти все знали друг о дружке. Феклуха подала молодухе чашку с кипятком. «Дай из сахарку кусок из моей пайки», — сказал Ленька лесоруб. Она стоя торопливо выпила кипяток, положила на перевернутую чашку огрызок сахара, да и щепа догорела. «Спасибо вам. Хорошо, ежели они в Степанцево остановились, а дальше, говорят, тоже все пожгли. До Воздвиженского. В Высокове и Бортице по два дома осталось». Тепло-то как мне стало. Улыбнулась Поля почти весело. «Давай жми, Полина», — сказал Ленька. «Жук твой далеко улететь не мог. Догоняй». Я долго помнил ее улыбку. Собираюсь на улицу, наматываю портянки, хотя ногам в валенках так теснее будет, зато снег не засыплется в голенище. Лезу на печку, где сушатся варежки. Они много раз чиненные, но без них худо, морозы стоят отчаянные. Теперь самое тягостное. Иду к бабушке. Она повязывает мне голову своим темно-зеленым, бахромчатым платком, заправляет его концы. И я стараюсь забыть, как одет, выхожу на улицу. Вон Толик и его дружок Шура ковыряют щепками в снегу, прокладывают окопы. Мелюзга в нормальных шапках, а я, будь проклят, тот немец, что забрал мою шапку. Иду к ребятам, Они, облепив брошенный немецкий грузовик, что-то кричат, спрыгивают с него на ходу, падают в снег, строчат из пулеметов. Оставшиеся в кабине подпрыгивают на ухабах, стоя на сиденье. Кто-то кидает толкушку, а здорово она похожа на гранату. «Витька пришла!» — кричит Вовка Комарин. Он в ладном полушубке, в шапке с черным верхом, валенки у него с голенищами выше колена, ни у кого таких нет. Их дом не сгорел, и корова уцелела, живут крепко. Вовка мой ровесник, а у него еще два брата. Витька лет 12, а Петька уже совсем большой. Не очень прячась, покуривает с бойцами. С братьями лучше не связываться, с ними никогда не сладить. Вовка задирает, Витька лупит, а Петька следит, чтобы никто не вздумал по-настоящему сопротивляться. Делает он это с удивительным хладнокровием. Оглядится вокруг, нет ли кого из взрослых, подойдет к мальчишке и, замахнувшись правой рукой, неожиданно ударит слева или, закинув руку, двинет коленом в живот между ног. И где только обучался всему этому. Комарины начали баловать еще до войны. Лазали по садам, огородам, поколачивали пацанву своего деревенского конца, приставали к девчонкам. Но тогда дома были отцы, и можно было заработать на орехи. Сейчас никто не мешает. «Хочешь ко мне во взвод?» Вовка смотрит на меня, насмешливо нагловатыми глазами, раздувая ноздри, пока его взвод покорно лежит в снегу. «Что молчишь? Будешь санитаркой». Снова он ловко напоминает мне о моем платке. Я повернулся и пошел прочь. Вовка кинулся на меня сзади и стянул платок на плечи. Я со злостью бросился на него, схватил за воротник и рванул на себя, потом сорвал его шапку и кинул в снег. И в этот момент Витька выглянул из-за машины, он что-то откручивал в грузовике. Ребята, они были деловые, все тащили в дом, пригодится. И как они умели в нужную минуту оказаться рядом. Володька по Петькиной схеме замахнулся и, сделав какое-то обманное движение, больно ударил меня ногой. «Эй ты, ленинградский почтальон, подними шапку!» «Не подниму. Считаю до трех. Раз, два, три, ну!» Взвод уже сгрудился вокруг нас. Мальчишки молча смотрели, чем кончится перепалка. Вовка снова замахнулся на меня, я вскинул, защищаясь, руки. И тут же рухнул навзничь и здорово ударился голым затылком о наледь. Подошедший сзади Витька ударил меня по ногам. В голове зашумело. «Двое на одного — это гольцы уж совсем не по-нашему». Я тяжело встал, держась за голову. Орехов сгреб Витьку и Вовку и, черпнув снега, сыпанул тому и другому за шиворот, чтобы маленько охладиться. Ишь, распетушились. «Братовья? Похоже». Он выпустил их из своего объятия, потрепал. «Не по правилам нападаешь. Сзади, да еще на меньшого. Нехорошо, парень». У Витьки на щеках проступил румянец. Молча Комарины пошли в сторону. «Чего это они на тебя?» «Дразнят. Пристают. Еще несколько минут назад я бы ни за что не показал, что мне больно, а сейчас слезы неожиданно для меня самого затопили глаза». Я всхлипнул и опустил голову. «Ну-ну, Витюха, я в бабушкином платке. У меня немец забрал шапку. Они дразнят. Девчонкой называют». Орехов присел передо мной на корточке. Ему, наверное, было лет 30. Улыбчивый, веселый, крепкий. Он толкнул шапку на затылок, снял варежку, тыльной стороной руки провел по моим мокрым ресницам. Вдохнув на меня запахом махорки, улыбнулся. «Без шапки, правда, мужику жить не годится. Надо что-то придумать». На крыльце закряхтели старые изношенные ступеньки. Пришла мама и Феклуха. «Что это, мам?» «Прислали добришко нам, погорельцам». Мама опустилась на скамейку и стала развязывать узел. В нем были ношенные яловые сапоги, куртка, две рубашки, пальтецо и шапка. Коричневая, в клеточку, с разлохмаченными на концах шнурками. Я очень обрадовался. Это мне. Я сразу напялил шапку. Она была явно велика, носил ее кто-то взрослый, большеголовый, но все равно у меня теперь есть своя шапка. Потом я стал мерить сапоги, вот они-то оказались в пору. Откуда это? Кто прислал? Кажется, из Ивановской области собрали для нас, кого из оккупации освободили, сказала мама тихим, чуть дрогнувшим голосом. Я увидел, как у нее заблестели слезы. «Погорельцы», — негромко повторила она. И до меня вдруг дошел весь смысл этого слова, и вспыхнувшая радость отошла. Бабушкина изба сгорела, а вдруг еще и разбомбили наш дом в Ленинграде. А если папу? как мы будем жить дальше. Воздушный бой начался где-то совсем в стороне от нашей деревни, и вся эта грохочущая карусель, морозный воздух дрожал от рева моторов, треска пулеметных очередей, докатилась и сюда. Наших было 4, немецких 6 самолетов. И казалось, им всем тесно в небесной вышине. Схватились за лесом. Сначала было и не разобрать, что творится, но скоро стало все понятно. День стоял солнечный, ясный, слюдянисто блестели снега, лес темнел за речкой. Мне на мгновение показалось, что я смотрю фильм «Валерий Чкалов». Также кувыркались серебристые самолетики, разлетались, сближались, но бой-то шел настоящий, взаправдышний. «Фокус били!» — крикнул боец. И уже через несколько минут «М-ка» и «Полуторка» с бойцами помчали в сторону Дмитрова. Эта деревня была уже в Калининской области, километров 4 от нас. Вернулись они примерно через час и привезли 2 немецких летчиков. Я не знаю, почему их допрашивали в нашей избе, но почти все ее население сгрудилось на нарах у печки. На немцев смотрели так, будто их никогда не видели, хотя не прошло и 2 месяцев, как пришли наши. За столом сидел полковник и 2 человека в кожаных куртках, без петлиц и других знаков различия. Один из них, видимо, хорошо говорил по-немецки, четко, без запинок. Он задавал вопросы. На столе лежали документы, отобранные у летчиков, карта, блокноты, записные книжки, фотографии. Первый немец с желтыми зубами, темноволосый, смуглолицый, отвечал спокойно и деловито. Левой брови у него не было, а щека под ней блестела туго натянутой кожей, видимо, после ожога. Ухо с этой стороны точно собаки изгрызли. Его спрашивали, где базируется его часть, сколько машин в ее составе, какие боевые задачи она выполняет. Воевал он уже 3-й год, был награжден. Его увели, привели 2-го. Он был невысокого роста, белобрыс. Бесцветные рыжеватые веснушки заселили все его лицо. Видно, он нервничал. Желваки так и вздувались на скулах. Прозрачные глаза смотрели зло и напряженно. Его еще не успели ни о чем спросить, как он быстро заговорил высоким, почти бабьим голосом. Немцы не перебивали, а он все больше распалялся, потом внезапно умолк, полез в карман за платком, но его, видимо, не оказалось. Он рассеянно вытер рукавом вспотевшее лицо. Он говорит, что его имя и звание мы можем прочесть в отобранном удостоверении, что он летал на многих самолетах, бомбил Москву, Киев, Ленинград. Уже был однажды сбит, но убежал из плена. Германия все равно победит. Русские морозы помешали завершить войну еще в прошлом году, но нынешним летом все будет кончено. Он не боится казни. Утверждает, что его не сбили. Вынужденная посадка произошла из-за неисправности в одном из двигателей. И это, скорее всего, рук дело саботажников, которых допускают на аэродром. Ну что ж, он достаточно рассказал о себе. Ждет расстрела? Я думаю, он доживет теперь до победы, нашей победы. Русский полковник ему это обещает. Полковник провел пальцем под 4 шпалом в одной из своих петлиц. По крайней мере, такой шанс теперь у него появился. Можешь перевести ему. Сколько лет этому вояке? 24. Значит, в 33-м было уже 15. Успели голову набить фашистской стряпнёй. Успели. Ладно. Все, поехали. Боец с винтовкой в руке повел немца к дверям. И тут произошло неожиданное. Бабы дружно кинулись на летчика. Кто-то неумело ткнул его кулаком в плечо, кто-то рванул за ворот, чья-то рука потянулась, чтобы цепиться в короткие волосы. Бабушка, я был просто поражен. Моя добрая, кроткая бабушка 2 раза ударила гитлеровца саперной лопаткой. Где она только ее взяла? Москву бомбил. Ленинград. Ишь, бахвалится. Часовой загораживал пленного, оттесняя плечом женщин, стал выталкивать его из избы в сени. Фронт ушел, а сколько совершенно замечательных вещей оставил. То найдем в лесу здоровенный ком листовок, сброшенных с самолета, то немецкую винтовку, то не разорвавшийся снаряд, то мешочки с макаронами. Лучшей разжиги для костра не было. С шипением разгораясь синевато-белым огнем, они даже в самую сырую погоду выручали нас. А как здорово зажечь макаронину и нырнуть с ней с берега в речку. Она почти никогда не гасла. Было видно, как над водой дымится и тает тоненькая палочка. А раз с Колей Головкиным положили на костер почти целый ящик с ракетами и, ожидая забавного зрелища, залегли в канаве метрах в 30. Прошло 10 минут, мы уже ополовинили малину, набранную в Колькину пилотку, когда началось. Сначала глухо ударило, и во все стороны полетели головешки, горящие доски ящика. Потом одна ракета полетела в нашу сторону, упала позади в траве, и там долго шипела, суетилась, почему-то напомнив мне курицу. Вверх почти ни одна из ракет не взлетела. Они выпрыгивали из полусгоревшего ящика и мчались, куда попало. Зрелище было жутковатое. Мы проглядели красавицу. Все они одного цвета, зеленые. Одна из них, взмыв ввысь, упала точно в пилотку с недоеденной малиной. Колька не выкинул свою любимицу, кто-то подарил ему из бойцов. Но вид она потеряла. Ягоды прикипели к потрескавшейся клеенке, подшитой изнутри. Одно пилотки почти прогорело, стало темно-коричневым и долго, хотя Колька несколько раз стирал ее, тяжело пахло паленым. Сколько ребят покалечила и погубила война, даже уйдя из наших мест. От моего сопартника Миши Орлова нашли только руку с зажатым в кулаке кусочком хлеба. Видимо, другой он что-то отвинчивал, расковыривал, исследовал. Кто-то бежит впереди меня, и я вижу, как не по-летнему густые облака пыли вылетают из-под ног, обутых в опорки. Ранний вечер, улица тронута розовым закатом, избы на противоположной левой стороне пучат окна, на правой, по которой я бегу, лежат тени, нерезкие, чуть размытые. Улица скатывается от середки к нашему концу, и я хорошо вижу, как отец и мать идут вместе, рядом. Во мне все рвется от радости, восторга, испуга. Увидеть бы себя тогдашнего в эту минуту. Отец живой, стройный, в военной форме, здесь, в Глухине, посреди войны. Он поднимает меня на руки, целует. Кажется, от него пахнет одеколоном. За его гладкими, провалившимися щеками едва уловимый наждак. Отец дает мне нести чемодан. Мне тяжело. Я то и дело перекидываю его из одной руки в другую, но нести его счастье. У дома ждет 4-летний братишка. Он не помнит отца, и когда наступает минута встречи, происходит смешная заминка. Отец останавливается в нескольких шагах и манит его. Маленький, закутанный в платок братик смотрит на незнакомого мужчину, потом поворачивается и припускает к бабушке, стоящей на крыльце. Уже в избе отец берет его на руки, и тот весь выгибается, отпихивается, старается как можно дальше отстраниться от отца. Какие-то сладости слабо помогают им подружиться. Отец приехал на 2 дня. Утром, нагрев бидон чая, пошли на пожарище. Пировали в уцелевшей баньке, рядом с которой стояла самая любимая бабушкина яблоня. 2 года назад на ней уродилось всего 2 яблока. Жена деда Максима, тетка Анна, сказала, к войне, как в воду глядела. Бабушка незаметно подтолкнула Толика к отцу. Все заторопились. В Степанцеве обещали попутку до Клина. Отец, наклонив голову, вышел из баньки, надел фуражку, поправил пояс. Все, надо уходить. У всех увлажнились глаза, только братишка остался сидеть на лавке, так и не успел привыкнуть к гостю. Я снова нес заметно полегчавший чемодан. Встретимся в Ленинграде. Отец поцеловал меня, погладил по голове. До свидания, Виктор. И осенью 44-го мы вернулись в родной дом на Кировском проспекте. Начиналась уже другая жизнь.
После войны брат Вити Толя стал не химиком, как обещала бабушка, а инженером, участником многих северных экспедиций. А сам Виктор Ганшин поступил в университет, окончил сразу 2 факультета – филологический и журналистики. Почти полвека своей жизни отдал Виктор Иванович журналистской работе в Санкт-Петербургском региональном центре «ИТАР-ТАСС». Повесть «Однажды прожитая жизнь», отрывки из которой мы сегодня слушали, была опубликована в журнале «Звезда». За это произведение Виктор Ганшин стал лауреатом премии Гоголя. А если вам вдруг попадутся другие его книги «Одна секунда войны», «Кольцо памяти», «Кольцо славы», обязательно прочтите. Они того стоят. Над сегодняшней передачей работали режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Страницы автобиографической повести Виктора Ганшина «Однажды прожитая жизнь» читал артист Вадим Бочанов.
Нет для нас прекраснее и нет дороже города, который был Петром заложен. Согревают нас его родные стены, да и красоты наш город не Петербург неповторимый, он стал для каждого из нас необходимым, навек единственный на свете и любимый. Красуйся, град Петров, красуйся, град Петров, и стой неколебим. Готовы даже в нескончаемом людском потоке вновь коснуться сердца пушкинские строки. Неповторимый Петербург, неповторимый, он стал для каждого из нас необходимым, единственный на свете и любимый. Красуйся, град Петров, красуйся, град Петров, и стой неколебимо.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!